Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. Заблудший. Под осенним холодным дождем горы как бы озябли, и, скучившись, окружили человеческое жилье, состоящее из невзрачных избушек, сложенных из почерневших от времени бревен. В избушках гнездилась и билась в нищете и болезнях человеческая жизнь. Время было серое, тоскливое и окаянное. Мужиков в деревне почти всех повыбило на войне, а которые были, то по своему колецтву ни на что не годились, ни в работу, ни на семя. Они пришли из госпиталей в совершенно разваленном состоянии, кто без ног, кто без рук, и лежали в полутемных избах, лохматые, заросшие бородами, и от утра до вечера заливались самогоном, который хозяйки гнали из картофеля, да смолили махорочным самосадом, завертывая цигарки из районной газеты «Ленинский путь». По утрам мой отец, однорукий председатель колхоза, едва вытаскивая из вязкой глины сапоги, обходил все избы и, стуча в запотевшие окна, выгонял женщин на работу. Мне в то время было лет 10, и я уже целую неделю лежал в лихорадке дома. Время от времени ко мне подходила бабушка и подносила к пересохшим губам брусничное питье. Поскольку в нашей Шамбале никакой медицины не было, не было ее и на десятки километров в окружности, поэтому для моего излечения бабушкой был приглашен старый якутский шаман. Шаман — маленький старичок с табачного цвета, сморщенным безволосым лицом, одетым в пестрые цветные лохмотья, с большим бубном притащился под вечер. Он приветствовал нас, говоря, что с ним пришло Демчок, доброе счастье и охранительное божество, и что как только он начнет камлания, так сразу дом покинут 44 злых восточных тенгри, и на их место он приведет 55 западных добрых тенгри. Первым делом он велел запереть в подполье собаку и развести во дворе большой костер. Войдя в избу, он дунул на все четыре стороны, приказал бабке перевернуть лицом к стенке икону, а затем осмотрел меня, ощупал мне шею, живот и ляжки. Из-под лохмотьев он вынул три коровьих рога — белый, черный и пестрый. Из каждого рога он доставал густую пахучую мазь и корявыми пальцами втирал ее мне в кожу. Затем из плоской старинного зеленого стекла фляжки налил мне жгучей коричневатой жидкости и велел выпить. Все загорелось у меня внутри, сразу оставила слабость, и необъяснимое, буйное веселье охватило все мое существо. На войлоке меня вынесли во двор и положили на землю у костра. Шаман в медном котелке заварил на огне какие-то травы, грибы и коренья, остудил и разом выпил, после чего сел на землю лицом к костру, возложил на себя полосатый плат со священным знаком «Тамга» и тонким старческим фальцетом запел песню «Белого оленя», который гуляет в стране Шамбала, в стране всеобщего благоденствия. тем пение все ускорялся, звук усиливался, переходя в визг, и где-то из подполья ему вторила, подвывая, запертая собака. Внезапно шаман встал, выпрямился и дробно застучал в бубен. Стуча и подпрыгивая, он стал медленно ходить вокруг костра, носком сапога очерчивая круг, в котором оказался и я. Наконец он завыл полярным волком и, стуча в бубен, пустился в пляс вокруг костра. Без устали он пел, кричал, кружился и подпрыгивал. И это шаманское камлание продолжалось не менее получаса. Затем бабушка принесла ему живого красного петуха, и шаман, ловко оторвав ему голову, окропил меня горячей кровью. Напившись крепкого до черноты чая из самовара, шаман ушел, унося под мышкой большую бутыль самогона и таща за веревку двухлетнего барана. А утром я встал здоровым. Несколько лет кряду в нашей местности были неурожайные годы, и малые дети не могли встать на ноги, изуродованные рахитом. Я тоже был плох. И часто, кроме картофельных очисток, нечего было есть. И поэтому я хорошо не вырос и был недомерком. С питанием было плохо, но зато образование по нашим местам считалось очень приличным. Школа находилась в приспособленном бревенчатом сарае и называлась «семилеткой». Учитель на всех и про вся был один, какой-то ссыльный старый бухгалтер. Все мы сидели вместе от первого до седьмого класса, и учитель все время обходил всех, склоняясь то к одному, то к другому. Детей было мало, в некоторых классах по 2-3 человека, а были классы, где сидел один человек. Вот так я и жил в государстве по имени СССР на бескрайних просторах Сибири, пока не подошло время идти на действительную службу в армию. После войны в армию брали почти всех подряд. Не брали только тогда, если совсем слепой или сумасшедший, или без ног. Был я коренастый, но ростом мал, и поэтому отцы-командиры порешили быть мне шофером, и стал я шофером. Занятие это очень для меня было самоутвердительное, и нравилось мне. Сидишь себе в кабине грузовика, и не видно, что ты коротышка. Даже девушки улыбались мне, а девушки на Ставрополье, где я служил, были первый сорт. Сразу видно, что они не питались картофельными очистками, а росли на сметане да сливках. Такие они были рослые, белозубые красавицы. Но стоило мне выйти из машины, как цена моя падала, и девушки отвертывались от меня. Однажды, когда в казарме перекладывали печку, я разговорился с печником, голубоглазым пожилым мужиком, который, к моему удивлению, не курил и всегда был трезвый. На мои недоуменные вопросы он достал из кармана брюк малого формата пухлую засаленную Библию и прочел мне о проклятых Богом и людьми красноглазых пьяницах, которые все как один были слугами сатаны. О себе он сказал, что состоит в церкви трясунов-пятидесятников и пригласил меня на молитвенное собрание в воскресный день. Поглаживая большой грубой ладонью Библию и сладко прижмурив глаза, он говорил, что Бог может сделать по вере нашей все и даже прибавить росту. Надо только крепко верить, и все получишь. Заслышав о росте, я решил сходить к ним на собрание, и в ближайшее воскресенье, начистив до блеска сапоги, отправился по указанному адресу. Церковь трясунов-пятидесятников оказалась простым домом с просторной светлой горницей. Когда я вошел, то в горнице на лавках сидели разутые мужики и бабы и мыли в тазах друг другу ноги. Мне сказали: «Так надо». Ну, раз так надо, то я тоже стащил с ног сапоги, и мне ноги вымыла одна симпатичная молотка, а я вымыл ей. Она перед помывкой предупредила меня, чтобы выше колен я ей ноги не лапал, а то знает она нашего брата-солдатню. Ноги у ней были прямо сахарные, и мне от нее было большое искушение. Затем все начали молиться бурно и спрашивая о схождении на них Духа Святого. Молились они все горячее и громче, и начали дергаться и прыгать. Прыгали, пока не устали, и тем разгорячили себя. Затем было чтение Евангелия, которое читал пресвитер, лысый худой мужик в очках. После чтения каждый вставал и толковал прочитанное во что гораст. Я тоже прыгал рядом с молоткой, но больше думал не о сошествии на меня духа, а о ее прелестях. Пресвитер всем раздал книжечки, и молящиеся запели духовные гимны. Пели много и долго, пока не охрипли. Затем опять просили о схождении духа. Прыгали, допрыгали с договорения языками. Бабы и мужики тарахтели всякую несуразицу, ломая язык, выделываясь под иностранщину. У меня аж в ушах засвербило. Когда все растрепанные, потные и красные немного угомонились, пресвитер стал проверять, в кого вошел Дух Святой, а в кого не вошел. Все по очереди подходили к пресвитеру и норовили падать затылком назад. В самый последний момент пресвитер подхватывал падающего, чтоб тот не навернулся об пол. Но не все могли падать назад, и поэтому считалось, что Дух Святой в них не вошел. Все это мне было забавно, и я почему-то вспомнил о камлане нашего шамана. В общем, насмотрелся я на них, и ничего, кроме молотки, у них меня не привлекало. Было лето, трава в степи высохла, пожелтела, и только горячий ветер постоянно шевелил пушистую ковыль, разносил запах чабреца, догонял колючие травяные шары перекати поля. И мы с молоткой по вечерам ходили гулять в степь, где земля была теплая от дневного нагрева, где постоянно трещали цикады и уныло кричала какая-то птица. Молотка оказалась вдовой и охотно ходила со мной гулять в степь, хотя и была выше меня на целую голову. Но, как говорится, любовь зла, полюбишь и козла. А вдовушка меня любила и желала соединиться со мной законным браком. Но я почему-то не рвался и думал, что пока еще рано, о чем потом всегда жалел беспрестанно. Потом мне уже надоело с пятидесятниками прыгать в горнице, и я оставил любезную вдовушку. А тут, кстати, подкатил дембель, и я стал свободен, как птица. После дембеля я, пошатавшись по Ставрополью, устроился шофером в передвижной цирк «Шапито». Хотел съездить навестить родителей в свой таежный поселок Шамбалу, но получил письмо, что там у меня никого уже не осталось. Наш передвижной цирк был настоящий Ноев ковчег на колесах. В клетках томились и звери, и гады, и птицы, и даже тюлени. Были и собаки, и лошади. Не знаю, во имя чего велась такая бродячая жизнь на износ. Капиталов, как мне известно, никто не нажил себе. Не было у циркачей ни квартир, ни собственных автомашин. Но люди и звери в потоке этой цирковой жизни как бы таяли. Утекало здоровье, уходили силы и молодость. Приехав в какой-либо город, цирк первым делом снимал у горожан жилье для артистов и сотрудников. Мне как-то раз пришлось жить в одной квартире с семьей акробата. Худая, подслеповатая старуха-хозяйка двухкомнатной квартиры быстро сплавила свою дочь и внука к деревенским родственникам. Сама же устроилась спать в ванной, из которой она выглядывала, как птенец из гнезда. Сдача в наем своего жилья ее не обогатила, но радикулит в холодной сырой ванне она нажила себе погроб жизни. Семья акробата состояла из сухопарой вертлявой жены и подростка сына. Свято верила в его перстень, который красовался на его толстом пальце правой руки. Когда этот здоровяк-акробат мылся, он аккуратно клал этот перстень на край раковины и, помывшись, вновь нанизывал его на палец. Он участвовал в цирковом номере «Пирамида», где держал на себе множество залезших на него акробатов. Прежде чем дать команду на построение пирамиды, он брался за перстень и трижды окручивал его вокруг пальца. Совершив этот незаметный ритуал, он уже был спокоен, что не сдаст под тяжестью пирамиды, и акробаты под музыку весело громоздились на него, и он натужно сдержал этот чудовищный вес. Однажды, торопясь в цирк, он забыл одеть перстень, и когда дело дошло до пирамиды, он привычно хотел вертеть перстень, но перстня на месте не оказалось, а атлет весь похолодел от страха. Пришлось номер отодвинуть и послать за перстнем. Был у нас один интересный иллюзионист, который в цирковой полутьме вызывал духов на потребу публики. Духи, не чинясь, появлялись как через кисею или мутное зеркало. Публика заказывала то Наполеона, то Сталина, то Берию или еще какую-нибудь утлую старушку-родительницу заказчика. Я всячески ластился к мрачному иллюзионисту, поил его коньяком и пивом. «Скажи, да скажи, как ты это делаешь? Что это, ловкость рук, одурачивание публики или истинное явление духов?» Усидев всю бутылку и выдаивая из нее последние капли, иллюзионист резко ронял: «Истинные духи, без обмана, порождение черной магии». Когда я приходил к нему домой, то часто заставал его, сидевшего на полу, в позе лотоса, уставившегося на висевший на стене индусский коврик и вдыхавшего сладкий пряный дым каких-то восточных курений. После представления, на ночь глядя, он всегда основательно был пьян. Из его комнаты слышались вопли и рыдания. Цирковой сторож дядя Миша, бывший дрессировщик медведей, относительно иллюзиониста всегда предостерегал меня: «Ты, Вова, не ходи к нему, темный он человек, и вообще пес его разберет, что он за личность». История с иллюзионистом закончилась страшно и таинственно. Однажды он пропал. Искали его, искали, и, наконец, нашли по дыму, валившему из сортира. Иллюзионист сидел на горшке, или сидело то, что от него осталось. Когда до него дотронулись, он рассыпался в прах. Осталась только одна правая нога в ботинке, которую потом и похоронили на местном кладбище. Приехавшие к месту происшествия криминалисты и судебный медик в удивлении ходили кругом да около и не могли понять, каким образом мог сгореть человек, не воспламенив ничего вокруг. Звонили в Москву к ученому профессору-криминалисту. Самовозгорание бывает, и наукой описаны такие случаи, как за границей, так и у нас. Описан такой случай у Чарльза Диккенса в романе «Холодный дом». Жертвами бывают обычно субъекты, много лет злоупотребляющие спиртными напитками. Явление это загадочное, до конца наукой не объяснено, и относится или даже сродни полтергейсту шаровым молниям и прочим загадкам природы. В общем, уголовное дело открывать не стали, ногу хотели поместить в местный краеведческий музей, но директор цирка запротестовал, и коллеги усопшего проводили ногу в последний путь на кладбище. На меня это происшествие ужасно подействовало, и я, распрощавшись с цирком, уехал в Ленинград поближе к культурным и духовным ценностям по совету нашего клоуна, мужика мудрого и непьющего, который сказал, что только там одних музеев насчитывается 123 штуки. По приезде в Ленинград я быстро нашел на себя спрос, так как имел еще дефицитную специальность сантехника. В новостройке сдавали громадный дом, и я там сначала получил комнату. Начальник жилкооператива сказал мне, что если бы я был женат, то мог бы отхватить однокомнатную квартиру. Я это учел и принял к сведению. Время я даром не терял и успел познакомиться с обществом последователей Порфирия Иванова, натурфилософа и вообще крутого деда. По канонам детки я отрастил себе густую окладистую бороду, как у австралийского аборигена, отпустил шикарные патлы до плеч, ходил босой в широких семейных трусах и не плевал на мать сырую землю. В обществе я познакомился с одной девахой, которая комплексовала по поводу своей грубой и дикой фамилии Кабанова и пламенно мечтала сменить ее на что-нибудь благозвучное и аристократическое. Узнав, что она комплексует, я подъехал к ней со своей блистательной фамилией Грановский, и мы столковались, заключили фиктивный брак с большой взаимной выгодой. Я из коммуналки перебрался в однокомнатную на первом этаже квартиру, а деваха Кабанова стала мадам Грановская. В новой квартире я первым делом соорудил книжные полки, которые стал заставлять книгами, купленные мной на воскресной книжной барахолке на окраине города. И первым моим приобретением, которое я гордо нес в барахолке, было сочинение Эксгартгаузена «Ключ к таинствам натуры». Затем пошли книги Сведенберга, Софьи Блаватской, Анни Бизант, Рерихи, Махабхарата, Свами Викананда, Суфии Востока, йога, майн-камф, белая и черная магия, старина Поль Брек, чудо голодания, множество других подобных и неподобных книг, которые я основательно пропахал и принял к сведению. Слава моя росла, и у меня появились ученики и почитатели, которые брали прах у моих ног и называли меня гуру. Библию я тоже изучил основательно, но признавал ее книгой примитивной по сравнению с индийскими премудростями. Но все же я решил испытать силу причастия и пошел на Светлой Седмице в церковь. Народу там была тьма и исповедь общая. Таким образом, не имея крещения и без исповеди, я встал в очередь причащающихся. Причащал упитанный небольшого росточка иеромонах Прокол. Сказав свое имя, я проглотил нечто винное и хлебное, что было мне преподано на ложечке, и отошел в сторону, не испытав никаких эмоций. «Не получается, да в пагубу себе причаститесь», — подумал я и направился к выходу. Как вдруг дикая боль пронизала все мои внутренности и железным ежом завертела где-то около копчика. Я облился холодным потом и опустился на пол в углу. Вероятно, я был очень бледен, потому что ко мне подходили люди и спрашивали, не вызвать ли скорую помощь. Я просил вызвать такси. До такси со стонами я шел на четвереньках. Шофер думал, что я пьян и не хотел меня везти, но я сразу дал ему деньги, и он отвез меня до дому. Когда, наконец, боль прошла, я очертил мелом круг, зажег курение и сел, чтобы творить мантру и медитировать. Через час наступило состояние экстаза, и на стене стало мерцать фосфорическим светом изображение химерического чудовища Макара. Тогда я взял ритуальное зеркало Мелон и, посмотрев в него, увидел адского козла Бафомета, который приказал мне отречься от Христа навеки, и я отрекся. К весне я уже примкнул к обществу почитателей древнеславянских верований, и мы в лесу соорудили капище, вырубили и поставили там торчком Перуна, Велеса, а также развесили на ветвях чучело в балахонах и белой простыни, и получилось очень клево. На Ивана Купала мы устроили празднество в честь Ярилы. Начало было камлане перед Перуном и Велесом. Жрец Эдик зарезал гуся и помазал кровью богам рты. Затем гуся зажарили на шампуре, и все ели идоложертвенное. После жертвоприношения мужеский и женский пол разделись догола и бегали по лесу вдогонку, оглашая округу воплями: «О, Перун! О, Велес! О, Ярила!» Скакали через костер, наелись до отвала принесенных с собой блинов, и все остались довольны. Но со мною после причастия, отречения от Христа и языческого празднества стало твориться что-то несуразное. Первым делом плохо стал со сном. Короче говоря, он почти совсем пропал. Ночью давил домовой, и я в страхе просыпался и уже боялся дальше спать. Днем работа валилась из рук, потому что не выспался. Потом стали являться покойники. Первой прискакала правая нога покойного иллюзиониста, сбацала какой-то лихой танец и ускакала. И пошла целая вереница видимых когда-то мной покойников. Тут был и удавленный чучмек из нашей роты, притащившийся с вываленным фиолетовым языком и веревкой на шее, раздутая от водянки покойная бабушка, задавленный мной на дороге в Ставрополе здоровенный боров с выпавшими кишками и разные другие мертвецы, которые не уходили, а поселялись у меня на квартире и переговаривались между собой ржавыми скрипучими голосами, всячески понося и осуждая меня. Каждую ночь они устраивали бесовский шабаш, бесовский потому, что к покойникам присоединялись и бесы. Я с ними так намучился, что уже бросил ходить на работу и сижу в каком-то тупом оцепенении. Один мой знакомый альпинист оставил у меня свое горное снаряжение, среди которого я углядел прочную капроновую веревку. «Вот то, что мне сейчас надо», — подумал я, и соорудил себе петлю, которая быстро захлестнет мне глотку и избавит от всех проблем. На кухне я оборудовал специальный уголок, привязал веревку к фановой трубе. Покойники и бесы хором хвалили меня и приветствовали мое начинание. Я встал на табуретку и накинул петлю себе на шею. Стало тихо, только в фановой трубе, тянущейся до 12-го этажа, периодически шумела вода, и шлеп, шлеп падало дерьмо. «Неужели это последнее, что довелось мне слышать в жизни?» — подумал я и снял с шеи петлю. «Это всегда успеется!» Я посадил своего домашнего кота в сумку и отнес его на квартиру к мадам Кабановой-Грановской, запер двери своей квартиры и поехал в древний отдаленный монастырь. Пока я ехал и все думал, что забрел я не на ту дорожку, заблудился я, крепко заблудился во мгле жизни этой. В монастыре меня повели к игумену, вошли к нему со всеми монастырскими церемониями. На языке у моих сопровождающих только и было слышно, что «простите да благословите». Они поклонились игумену и оставили меня с ним наедине. «Ну что, раби Божий, с чем пожаловал к нам? Уж больно ты, зело, волосат и бородат. Не по чину ты носишь эту растительность. Такие волосы и борода более к лицу архимандриту, або епископу. Это, отец игумен, растительность такую больше держу не для имиджа, а для сохранения энергии». «Вон, а как!» — удивился игумен. «И что же сохраняется твоя энергия?»
«Нет, на днях хотела руки на себя наложить. Что так, мил человек? Уже и Божий свет тебе в тягость». И тут я рассказал игумену, как на духу всю свою жизнь, и просился в монахи. «Нет, не могу принять тебя в монастырь, мил человек. Уж очень ты замотаревший в духовном блуде. Примите, отец игумен, я размотарюсь, а сейчас я овца заблудшая». «Нет, не могу», — ответил игумен. «Если не берете, тогда я лягу под дверью и не буду есть и пить. Или примите меня, или я околею здесь». «Валяй», — сказал игумен, и дал понять, что аудиенция окончилась. Я вышел во двор и лег в кучу песка, и трое суток лежал я, распластавшись на этой куче, без питья. Мне стало плохо, и все померкло перед глазами. И не чувствовал я, как монахи подняли меня и перенесли в келью. Когда я очнулся, мне дали воды и посадили на стул. Старый монах большими овечьими ножницами окорнал мне волосы и бороду. Открыли окно, чтобы дать мне поболее воздуха. И тут зазвонили к вечерне. Как услышал я этот колокольный звон, так и залился слезами. Плакал и рыдал я долго, и чем дольше плакал, тем легче становилось у меня на сердце, и перестала давить грудь чугунная тяжесть, и я остался в монастыре. Вначале был трудником, потом 3 года ходил в послушниках. Послушанием мне была назначена рыбная ловля, и много дней в утлой ладье, колыхаясь на волнах вместе с братьей, я провел на озере. Быстро я понял нрав здешней рыбы и без улова не возвращался. Отец игумен любил поесть свежие рыбки, а также и похлебку со снитками, и был мною доволен. Теперь я уже пострижен в ресофор и стал законным иноком. Без Христа и Матушки Богородицы ни шагу. Молитесь за меня грешного, люди добрые, и Бог не оставит и вас».